Отложив первую телеграмму, она распечатала вторую. Ей все еще было страшно, но и вторая телеграмма оказалась от Калиорфе. «Зачем он все это делает?» — думала Лилиан. «Неужели он не понимает, что любая телеграмма во время гонок может только напугать?» Лилиан открыла шкаф, намеревалась соврать платье для вечера. В дверь постучали. На пороге стоял портье.
«Я принес вам приемник, мадемуазель. Вы без труда поймаете Рим и Милан».
Он включил приемник в сеть.
«А вот вам еще телеграмма».
«Сколько он их еще пришлет сегодня?» — подумала Лилиан. «Не лучше ли было бы посадить в соседней комнате сыщика?» Лилиан выбрала платье. Она решила надеть самое последнее, которое прозвала «венецианским». Потом Лилиан распечатала телеграмму. Клерфе желали успеха. Почему она попала сюда, эта телеграмма? В комнате было почти темно. Лилиан еще раз взглянула на подпись «Хольман». Она долго не сводила глаз с этого имени. Потом отыскала место отправления. Телеграмма была послана из санатория Монтана. Очень осторожно Лилиан положила листок бумаги на стол. «Сегодняшний день принадлежит призракам», — подумала она, опускаясь на постель. «В коробке радиоприемника сидит Клерфе. Он только и ждет момента, когда сможет заполнить ревом своей машины комнату. А теперь еще эта телеграмма. Кажется, что в окошко заглянуло множество молчаливых лиц». Это была первая весть из санатория. Лилиан туда не писала, ей не хотелось писать. Ведь она оставила санаторий навсегда. Она была совершенно уверена в том, что не вернется обратно. Прощание с санаторием было окончательным. Лилиан чувствовала себя подобно летчику, который, израсходовав над открытым морем половину своего горючего, не повернул назад, а полетел дальше. Долгое время Лилиан сидела неподвижно. Потом она включила приемник. Из Рима передавали спортивные известия. Казалось, в комнату ворвался ураган, сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селений и городов, знакомые и незнакомые: Мантуя, Равенна, Болонья, Аквила. Перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах, так, словно он говорил о Святом Граале. Потом он перешел к поврежденным водяным насосам, к заклинившимся поршням, к сломанным бензопроводам. Обо всем он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба. В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-либо пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Машины стрелой уносились из уродливого провинциального городишки, словно за ними по пятам гналась атомная бомба. И все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков промчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. «Почему меня это не трогает?» — думала Лилиан. «Почему гонки не захватили меня так, как они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль дороги Талии? Разве не должны были они опьянить меня больше, чем всех остальных? Разве моя собственная жизнь не походит на гонки? Разве сама она не неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы? И разве она не гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-монок мчится перед сворой собак на охоте? «Говорит Флоренция!» — торжественно сообщил чей-то голос из радиоприемника. Лилиан опять услышала перечень часов и минут, фамилии гонщиков, марки автомобилей, средние скорости участников соревнования и наивысшие скорости отдельных гонщиков. А потом тот же голос с небывалой гордостью возвестил: «Если лидирующие машины не снизят темпа, они достигнут бреши в рекордное время!» Эта фраза вдруг потрясла Лилиан. «Достигнут бреши!» — подумала она, — и вновь окажутся в том же маленьком провинциальном городишке. Снова увидят те же гаражи, кафе и ловчонки. Окажутся там, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь они будут нестись вперед, как одержимые. На рассвете их свалит с ног ужасающая усталость. Их лица, покрытые коркой грязи, окаменеют, подобно маскам, но они все равно будут мчаться и мчаться вперед, охваченные диким порывом, как будто на карту поставлено все самое важное на свете, и в конце концов они снова вернутся в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали, из бреши в брешию. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности? Природа щедро одарила людей чудесами. Она дала им легкие и сердце, дала им поразительные химические агрегаты, печень и почки, наполнила черепные коробки мягкой беловатой массой, более удивительной, нежели все звездные системы Вселенной. Неужели человек должен рискнуть всем этим лишь для того, чтобы, если ему посчастливится, примчаться из бреши в брешию? Лилиан выключила радио. Каждый человек едет из бреши в брешию. Так ли это? Из Тулузы в Тулузу. От самодовольства к самодовольству. А я, — подумала Лилиан, — где та брешия, к которой я стремлюсь? Она взглянула на телеграмму Хольцмана. Нет, не в санатории. Там не было ни бреши, ни Тулузы. Там шла безмолвная и неумолимая борьба, борьба за каждый вздох на границе между жизнью и смертью. Там не могло быть ни бреши, ни Тулузы. Лилиан встала и прошлась несколько раз по комнате. Она потрогала свои платья, и ей показалось, что с них осыпается пепел. Она взяла со стола щетки и гребни, а затем также машинально положила их обратно, не сознавая, что держала в руке. Подобно тени, вползающей в окно, в ней закралось подозрение, не совершила ли она ужасной ошибки, неминуемой и непоправимой. Лилиан начала переодеваться. Телеграмма все еще лежала на столе. При свете лампы она казалась самым светлым пятном в комнате. Время от времени Лилиан поглядывала на нее. Было слышно, как за окном плескалась вода. Оттуда тянуло запахом реки и листьев. «Что они теперь делают там, в горах?» — подумала Лилиан и погрузилась в воспоминания. Чем заняты люди в санатории, в то время как Клерфе мчится по темному шоссе Флоренции за светом своих фар? Поколебавшись секунду, она сняла трубку и назвала телефон санатория.
«Сиена, — сказал Ториани, — надо заправиться и сменить задние колеса. Скоро? Через 5 минут. Проклятый дождь!» Клерфе усмехнулся.
Он мешает не только нам, другим тоже. Смотри, чтобы мы не проскочили пункт обслуживания. Домов становилось все больше и больше. Фары вырывали их из темноты, где шумел дождь. Повсюду стояли люди с зонтиками в непромокаемых плащах. Мелькали белые стены. Люди, разлетавшиеся в разные стороны, как брызги. Зонтики, качавшиеся взад и вперед, подобно шляпкам грибов во время бури. Впереди чью-то машину швыряло из стороны в сторону. «Стоп!» — крикнул Ториани. Тормоза тотчас сработали, машину встряхнуло, и она остановилась. «Воды, задние колеса, скорее!» — крикнул Клерфе. Мотор уже замолк, но в ушах Клерфе все еще стоял гул, как в пустых заброшенных залах. Кто-то протянул ему кружку с лимонадом и дал новые очки. «На каком мы месте?» — спросил Ториани. «Вы идете прекрасно, на 18-м». «Паршиво», — сказал Клерфе, — «а как другие?» «Монти на 4-м, Сакетти на 6-м, Фри Джерио на 7-м, Конти выбыл».
«Кто на 1-м месте?»
«Маркетти, обошел всех на 10 минут, за ним Лотти, отстал от него на 3 минуты».
«А мы?»
«Вы отстали на 19 минут, не беспокойтесь». Тот, кто приходит в Рим первым, никогда не выигрывает гонки. Это всем известно.
Откуда-то вдруг появился тренер.
«Да, такова воля Божья», — добавил он, — «святая Мадонна, Матери Господа нашего. Ты ведь это тоже знаешь. Покарай Маркетти за то, что он первый. Не спошли ему маленькую дырочку в бензонасосе. Больше ничего не надо. И Лотти тоже. Быть вторым — почти такой же грех, как быть первым. Святые ангелы, храните!» — молил он.
«Как вы сюда попали?» — спросил его Клерфе. «Почему вы не в бреши?»
«Готово!» — крикнул один из механиков. «Давай!» «Я лечу!» — начал было тренер, но его слова сразу же заглушил рев мотора. Машина рванулась вперед, люди бросились в рассыпную, и шоссе, к которому они были приклеены, вновь пошло разворачивать перед Клерфе свои бесчисленные петли. «Что сейчас делает Лилиан?» — подумал Клерфе. Сам не зная, почему, он надеялся, что на этом пункте обслуживания его ждет телеграмма. Но телеграммы всегда запаздывают. Может быть, он получит ее при следующей остановке. А потом были только огни, ночь, люди. Из-за рева мотора он не слышал их криков, и они походили на тени, мелькающие на экране немого кино. Но вот все исчезло, кроме шоссе, которое словно змея ползло по земле, и таинственного зверя, ревущего под капотом машины.
Разговор дали очень быстро, а Лилиан ждала его только через несколько часов, хотя бы потому, что знала порядки на французских телефонных узлах. Кроме того, ей казалось, что санаторий страшно далеко, чуть ли не на другой планете.
«Санаторий Монтана слушает».
Лилиан не могла понять, знаком ли ей этот голос. Возможно, что к телефону по-прежнему подходила фрейлин Хегер.
«Будьте добры, господина Хольмана», — сказала Лилиан, почувствовав, как у нее вдруг забилось сердце.
«Минутку».
Лилиан прислушалась к едва различимому гулу проводов. У нее мелькнула мысль, что Хольмана, вероятно, придется искать. Она взглянула на часы. В санатории уже поужинали. «Почему я так взволнована, словно собираюсь оживить мертвого?» — подумала она.
«Хольман у телефона, кто говорит?»
Лилиан испугалась, так близко прозвучал его голос.
«Это Лилиан», — прошептала она.
«Кто?»
«Лилиан Дюнкерк».
Хольман помолчал.
«Лилиан», —
сказал он затем недоверчиво. «Где вы?» «В Париже. Ваша телеграмма пришла ко мне. Телеграмму переслали из отеля Клерфе, и я по ошибке распечатал ее».